В эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами Денис Тимошенко и Дарья Куриная. Сегодня 21 августа, среда, и сегодняшняя программа о таком. То в Украину, то в Россию, то в Конфедерацию. Как российские силы на Донбассе меняют свою риторику. Как у целой семьи из Донецка сбылась мечта в Запорожье. Радиационная Россия. Теперь проблемы в самой Москве. Проект «Автор Иловайск» документальных фотографов, которые сами чудом вырвались из Иловайского котла 29 августа 2014 года, рассказывает о бойцах украинской армии, которые выжили и которые погибли. Как самых активных украинцев, а значит и Украину, изменили иловайские события августа 2014 года? Зачем вспоминать о боли? И чему трагические героические истории военных могут научить гражданских украинцев? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях документальный фотограф, участник событий в Иловайске в 2014 году, руководитель проекта «Автор Иловайск» Макс Левин. А также документальный фотограф, участник событий в Иловайске, участник проекта «Автор Иловайск» Маркиян Лысейко. Друзья, вопрос к вам. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатные. Что для вас событие 29 августа 2014 года? Звоните, участвуйте в разговоре в студии.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем выпуск новостей от моей коллеги Дарьи Куриной. Дарья, тебе слово.
Добрый вечер. В зоне боевых действий на Донбассе 20 августа получил ранение один украинский военный, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Как говорится в утренней сводке, еще 2 обстрела позиций украинских военных боевики совершили в первые часы 21 августа. В группировках ДНР и ЛНР не сообщают о боевых действиях 20 августа. Третий день остаются без водоснабжения около 80 тысяч людей в городах Лисичанск, Приволжье и Новодружеск Луганской области, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В течение суток 20 августа населению подвезено 76 кубометров технической воды и 40 кубометров питьевой воды. От ДСНС привлечено 18 человек личного состава и 7 единиц техники, говорится в сообщении спасателей. 19 августа в результате задолженности по электроснабжению отключены объекты коммунального предприятия «Лисичанск-Вода». Кабинет министров Украины сегодня перечислит средства для погашения задолженности по зарплатам перед горняками государственных шахт. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Сегодня все деньги будут перечислены, сказал он во время заседания правительства. Гройсман отметил, что несколько недель назад было принято решение о выделении средств из резервных фондов для поддержки шахтеров. При этом премьер добавил, что в отрасли есть более глубокие проблемы, и этим надо заниматься более детально, подчеркнул Владимир Гройсман. Военнопленных украинских моряков могут отправить в Украину до конца августа. Об этом сообщает российский «Коммерсант», ссылаясь на собственный источник. По словам источника, власти России и Украины находятся на финальной стадии согласования обмена удерживаемыми гражданами. По данным источников, обмен состоится еще до конца августа. Кроме того, данную информацию изданию якобы подтвердил один из украинских дипломатов. Предполагается, что Украине точно передадут моряков, захваченных 25 ноября в Черном море бронекатеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Ян и Капо». В данном случае российская сторона допускает, что их освободят под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Радиометеорологическая сеть гидрометеорологической станции Украины проведена в режиме повышенной готовности. Измерения стали проводить чаще после чрезвычайной ситуации, возникшей в акватории Белого моря вблизи населенного пункта Ненокс Архангельской области России. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным спасателей, теперь осуществляются измерения мощности экспозиционной дозы 4 раза в сутки. Измерение атмосферных выпадов ежедневно. Отбор атмосферных аэрозолей в Киеве, Сновске, Чернобыле ежесуточно в 12 часов дня. И по сообщениям синоптиков, завтра, 22 августа, на территории Донецкой и Луганской областей будет теплая и ясная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем 30-33 градуса. Ночью от 17 до 19 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
В Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, буквально через несколько секунд, мы начнем разговор в студии. Сегодня в студии мы говорим о том, как Украину изменил Иловайск. Вы можете нам звонить, рассказывать, что для вас значит событие 29 августа 2014 года. Номер прямого эфира 0800-300-403. Также вы можете писать нам на канале «Радио Свобода» в YouTube, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Ваше мнение мы озвучим в прямом эфире и передадим гостям в студии.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в студии. Проект «Авторы Иловайска» документальных фотографов, которые сами чудом вырвались из Иловайского котла 29 августа 2014 года, рассказывает о бойцах украинской армии, которые выжили и которые погибли. Как самых активных украинцев, а значит и Украину, изменили иловайские события августа 2014 года? Зачем вспоминать о боли? И чему трагические и героические истории военных могут научить гражданских украинцев? Об этом мы поговорим с гостями нашей студии. У нас в гостях два документальных фотографа, два участника событий в Иловайске в 2014 году и два члена проекта «Автор Иловайск» Макс Левин. Макс, здравствуйте.
Добрый день.
И Маркиян Лысейко. Маркиян, здравствуйте.
Добрый день.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Друзья, интересно услышать от вас, что для вас значит события августа 2014 года в Иловайске, как вы на них смотрите, вот через 5 лет после того, как они произошли. Также ваше мнение можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, можно называть вас участниками тех событий? Правильно я сказал? Или как вы себя вот охарактеризуете?
Да, это самый сложный вопрос, наверное.
Как раз да, я участники. Вот и подумал, как вы относитесь к тем событиям, то есть вы как бы там и были, да, вы работали, были прессой, да, ну, работали с украинской стороны фронта, по крайней мере, да, но тем не менее вы не были вовлечены, не были комбатантами, не были участниками, не сражались, не убивали людей.
Это тонкая грань, которую вроде как до войны стараюсь не переходить, то есть не переходить в близкие отношения, да, с героями публикации. На самом деле война – это какая-то красная линия, когда вот познакомился, сдружился, а потом человек погиб. Ты понимаешь, что это твое личное, на самом деле. Эти все истории и этот проект – это больше личное переживание того, что произошло.
Как бы вы сами себя назвали, да, вот вы просто были в Иловайске в то время? Макен, ви не задумувались, да, об этом?
Я думав над тим, це також складне питання, тому що якби там протягом 5 років станом на зараз ми там не те, щоб хвалитися, але ми більше бачили, ніж багато хто з теперішніх бійців, але ми, як ви кажете, ми не брали участі безпосередньо. То ми якби з боку. Але з другого боку і не з боку.
Тому що попали в самые ожесточенные события тех времен. Но все-таки вот у вас спрошу, вы не участники, да, но вы присутствовали там, вы принимали непосредственное участие, не по своей воле, конечно, в вот этом расстреле зеленого коридора. Что для вас, о чем для вас этот день 29 августа 2014 года? Вот кроме того, что это ваш второй день рождения, как вы написали в Фейсбуке, да, после того, как вырвались из этого окружения. О чем этот день?
Ну, в мене цей день, скажімо, пам'ять, те, як Макс перед тим говорив, що познайомились, дружились, і потім люди загинули. Так от ми здружилися з багатьма хлопцями до Іловайська, потім в процесі під час Іловайська, ми ще в Попасній там були якийсь час, в Курахово, і потім в самому Іловайську також. І от вони загинули, і це завжди для мене це день пам'яті. І, в принципі, якби полягає в тому проект для того, щоб розказати іншим людям, що все-таки воно було, як воно було. І щоб це не було, ну, от, одне з. А щоб пам'ятали тих хлопців, які, вони ж могли, скажімо, сказати, що от, там, мы не хочем идти, чи якісь інші там діти, жінка.
Ми почему-то туда пошли, да, мы да. об этом еще поговорим, потому что есть много вот убеждений, особенно на оккупированных территориях, в частности, из-за пропаганды, что там люди были не по своей воле, да, и попали в этот коридор, но вот эти истории, которые вы собираете, ездите по непосредственным участникам тех событий, берете у них интервью, как они относятся к этим событиям, давайте послушаем слушателей, они уже есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Киев. Значит, для меня Іловайськ – это символ Украины, идиотов в генеральской форме, безнаказанных идиотов в генеральской форме. Это страшные события. И никто не наказан. Страна такая, руководители такие, или если не вор, то идиот.
Спасибо большое. Вот символ Украины, говорит наш слушатель. Еще давайте одного послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, слышите нас? Алло, здравствуйте, слышите нас? Выключите, пожалуйста, приемник, наверное, у вас отстает вот прямой эфир от этого. Максим, расскажите, пожалуйста, Макс, расскажите, пожалуйста, об этом проекте «Автор Іловайськ», как вы его придумали, да, зачем вы его делаете? Вот Маркиян говорит о том, чтобы знали, что это за люди, да, с какой мотивацией они туда шли. Ну, хорошо, человек посмотрел, да, вот достаточно тяжелое видео, это короткие видео пока что, наверное, это будет большой документальный проект, да, но зачем вы это делаете?
Как раз вот, чтобы такие слушатели, как, я не знаю, как его зовут, мужчину, чтобы как можно меньше было таких мнений, что это вот генералы, что все пропало. На самом деле, это история конкретных людей, это история не проигрыша, это история того лучшего, что было вот в этих добровольцев, которые все объединились в одном месте. Это не только Іловайськ, да, но Іловайськ – это просто точка, на самое яркое событие войны. 2014 года. И это те лучшие люди, лучшие качества они проявили, мужественность, ответственность, какие-то пафосные слова, но они, это на самом деле, они пожертвовали там своей жизнью часто, своим здоровьем, для того, чтобы показать в том числе пример и нам, что мы в гражданской жизни обычной, после этого, после Іловайська, это как раз то, о чем проект, что мы понимали, ну, что произошло, что это было не зря, чтобы мы понимали, что давая дальше там, хабари, или обманывая, или получая там, зарплату в конверте, ну или просто ведя себя не как гражданин, мы предаем вот этих ребят. Как сказала там мама Реда, Женя Харченко из-под Киева, он сам родом, он погиб. Ну, он был не такой, как все, он был всегда впереди. Ему было не все равно, да, он был борец за справедливость. Вот эти все ребята – борцы за справедливость. Наша работа как журналистов, да, ну, нам повезло, наверное, и мы попали туда, что-то смогли увидеть. До нас там были Саша Гляделов, Максим Дондюк, тоже документальные фотографы. И, наверное, наше просто, ну, это внутреннее ощущение, что мы должны это рассказать. Чтобы не осталось ощущения у слушателей, у просто украинцев, что это вот трагедия, которой виноваты какие-то генералы.
Кстати, Макс, вот сейчас Генштаб изложил свое видение, ну да, это уже много раз продолжается, но вот в официальном видео сказал о том, что, ну вот, случилась трагедия из-за того, что многие военнослужащие на то время ослушались приказа, оставили вот определенный участок, границы открыты, да, не было определенной координации этих всех вещей. Ну вот поэтому, вот, наверное, слушатель, он слушает же официальные сообщения Генштаба и говорит о том, что виновато командование в определенной мере. Это не так?
Мы не говорим о стратегических просчетах, о том, что да, украинская армия не была готова, там, это не цель нашего проекта. Мы говорим о людях, о том, что они на самом деле проявили лучшие свои качества.
Ну, ми коли записували хлопців у тій історії, ніхто з них не шкодував, і якби був час повернутися, скажімо, в там той 14-й, вони б ще раз пішли в Іловайськ, то ніхто з них не жалів про свій вибір.
Зачем?
Чому не жалів?
Да, зачем вернуться туда? Я вот почему спрашиваю, потому что для гражданских это может быть вот очень странно звучит, да, это война, это мясорубка туда
идти. Я про право вибору. Тобто навіть ті люди, які втратили там ногу, наприклад, чи руку, чи якісь мали поранення, чи відсиділи полон, тобто пережили якісь не самі хороші моменти в своєму житті. Я маю на увазі про вибір. Тобто вони не змінили свого вибору. Подальші події, які відбувалися після Іловайська і Зелений коридор, вони далі, вони всі впевнені в своєму виборі. Тобто ніхто не каже, що вони не пішли б в Іловайська, а там відсиділись би на базі.
Давайте послушаем одного из участников вашего проекта, автор Иловайск. Его зовут Александр Немешкало. Это военный 17-й бригады вооруженных сил Украины. Он выжил единственный из экипажа БМП во время выхода. Сейчас он живет во Львове. Прямая речь.
Як так вийшло, що всі загинули? З деякими родичами, там, дружинами. Дівчинами загибших хлопців я спілкувався, і вони, ну, краще, напевно, я не знаю, про які дрібниці ти раніше хвилювався, що там десь на потяг запізнився, все там, чи як зараз така дуже популярна проблема, ось там дівчина кинула, ти там не знаєш, як пережити це, то все така, такі дрібниці були.
Александр вот не заканчивает фразу, да, говорит, что все это мелочи, то, о чем он раньше думал, да, опоздать на поезд или то, что бросила девушка. А что же главное, да? Вот что для всех этих людей самое главное сейчас?
Я вот слушаю этот фрагмент, на самом деле, да, не первый раз мы снимали это видео, монтировали, но я понимаю, что это формат скорее даже не для широких масс, наверное, ну, потому что тут есть паузы, тут... Ну, как бы, это глубже чуть-чуть. И для этого действительно нужно уделить время и заставить себя, там, возможно. Потому что многие открещиваются от того, чтобы просто смотреть видео. Даже мои знакомые волонтеры, там, они закрывают глаза на это. То есть лучше не видеть и...
Потому что это больно, Макс.
Это, наверное, очень больно, да. Смотреть. Но если мы будем закрываться и дальше, мы это не переживем, и этот урок мы не усвоим. Для чего это нужно? Ну, любая революция, война дается людям, чтобы переосмыслить что-то, наверное, да. Эволюционно мы подошли к этому. То есть эти годы независимости, мы такими итерациями подходим через малую кровь, там чуть больше кровь, скажем, да, небесная сотня, 100 людей погибло, мы что-то поняли. Война, скажем, да, это еще больше погибших. Но такая цена независимости, к сожалению, такая цена понять, что такое ответственность.
0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях документальные фотографы Макс Левин и Маркиян Лысейко. Мы говорим о том, чему научилась Украина после Иловайска. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, это я?
Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый, Сергей Золотой. Это я просто, конечно, все ребята правильно говорят, и вы все нормально. Но я хотел бы обратить внимание на действия господина тогдашнего Порошенко. Он в это время открывал эти счета у корреспондента, я не помню фамилии, такой же, как и вы, порядочный, честный. Он приезжал к нему, это было как раз на День независимости, я говорил, там окружают. Я извиняюсь. А он в это время открывал счета на, я не помню, на каких островах, и рисовал новую эмблему нашу.
Спасибо большое.
Мою только порезать.
Спасибо большое. Коллеги, как относятся военные? Вы с ними, я так понимаю, поддерживаете связь, да, общаетесь, да, и в частности, в рамках этого проекта «Автор Иловайск» ездите по стране и общаетесь с ними через 5 лет после трагедии. Как они относятся? Вообще, рассуждают ли о политике, о политиках? Есть ли это?
Ну, чем дальше, скажем так, от початку войны, то есть чем дольше война тривает, тем меньше військові намагаються обговорювати чи думати про політику, тому що дуже багато там різних, ну, різні думки, і ті думки загострюються. Чим ближче до передової, тим більше вони загострюються. Я думаю, вони намагаються уникати, і вони більш, от як Макс сказав, більш глибше думають, і вони стараються триматися, так би, Україна як держава, як країна, вірніше. А як в державі політика, це вже...
Расскажите, пожалуйста, ну вот если рассказать немного людям, которые не сталкивались, возможно, да, с военными никогда, вот сейчас даже нас слушают на оккупированной части Донбасса, возможно, и не видели они в глазах, наверное, украинских военных. Вы говорите вот о чем они думают, да, немного глубже они думают. Вот, как сказал Александр Немешкова, для него сейчас после Иловайска самое... Важно это не самое страшное, не опоздать на поезд, да, и не потерять девушку. А что самое страшное? Что вот происходит? О чем думают? Какие мотивации у добровольцев?
Ну, дивіться, це герой Олександр, якого ми слухали. Це ж молодий хлопчина. Він був в Іловайську, він пережив то, що багато хто не пережив, і він далі пішов військовим. Тобто він не кинув, ну, от ви кажете, складно дивитись відео боляче, так? Йому ж так само боляче було переживати. Він там мав поранення складні дуже. Він далі підписав контракт, він вчиться, і він... питання, що не вирішилось з 2014 року. То, що помінялись погляди політичні, якісь там розклади в країні, це інше питання. А питання Донбасу, як з 2014 року, як почалось, так воно зараз і не вирішилось. І от багато військових, вони хочуть завершити то питання. А дальше вже будемо розбиратись тоді вже всередині в політиці.
Маркен, не делали в определенном вот посттравматическом стрессовом расстройстве, что человек хочет вернуться к побратимам, к на войну туда, где все черное и белое. Вот многие наши слушатели могут и так сказать, да, что люди живут войной, потому что видели эту войну, потому что пережили огромный стресс, потому что там есть действительно побратимы, которые тебя поддерживали, спасали, да, и... А не в стране дело.
Є таке, так, як і ви кажете. Тобто вернутися туди на передову, там все в двох кольорах. Але ж я говорю про того хлопця, який живе у Львові. Він не на війні, він вчиться. Тобто він це обдуманий крок. Тобто він якийсь певний період, ходить на пари, навчається, не тільки ж фізично, там ж також у Львові не все сіре, чорне і біле. Тобто він зробив обдуманий крок, і він далі хоче... Тобто він вже вийде звідти, він вже буде керувати кимсь. З тим досвідом, який має. Тобто він наближає, я б не сказав, можливо, перемогу, але вирішення питання конфлікту війни на сході України.
0800-300-403, номер прямого ефіру. Є ще слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Михаил, я студент города Никополь, но учился на Донбассе. Во время конфликта вот находился в Луганске. И хотел бы сказать, что не нужно забывать, что в Луганской области тоже были по операции, по попытке окружения украинских военных. И как они героически входили, Луганский аэропорт, все эти вещи. И также хотел бы задать вопрос гостям по поводу того, насколько сильно повлияло вот это изменение... изменения в людях, как бы была война на Донбассе, вот этот конфликт летом, и вот эта резкая перемена, как бы зеленый коридор, уничтожение колонн выходящих, не в боевой готовности, как сильно повлияло на ваших гостей вот эти изменения в этих судеб за буквально очень ограниченное время дней, ограниченное время.
Спасибо большое. Да, но вы вот опустили еще заход российских войск, из-за которых, наверное, все и случилось, да, и был переломлен тогда ход войны.
Мы разными словами говорим об одном и том же, на самом деле, да, о том, что для нас, как участников, да, которые принимали, ну, приняли на себя тоже какой-то риск, и для ребят, которые, их жизни изменились, мы говорим о том, что не то, где они потом будут, а как они будут дальше жить. То есть для них важны какие-то вещи, очень моральные качества. Это честность, это ответственность. Ну, там, справедливость, да, но очень обострено, это можно называть посттравматичным, там, расстройством, синдромом, но это нормальное качество нормального человека.
А люди были такими до Иловайска или они изменились после Иловайска?
Я думаю, что во многих просто эти качества проявились там, да.
Кто-то обесцелилось.
Обострились.
Кто-то понял, что он не очень достойный на самом деле, да, когда он...
Потому что испугался.
Ну, это нормальное чувство, да, когда человек много раненых, и он знает, что он не уйдет, да, там, то его заберут или убьют просто. Они ушли там, да, оставили раненых в Красносельском части. Но это их выбор, и то, что они пошли уже в Иловайск, они проявили свои лучшие качества.
Ну, тобто багато хлопців, яких ми записували, це цілком успішні люди, які жили там у Львові, в Києві, в інших якихось містах. Вони могли спокійно проігнорити, скажімо, момент там чекати на от той же Шред Спідбортнич. Він коли пішов з добровольцем батальйон Донбас, за пару тижнів до нього прийшла повістка офіційна. І його товариш, який почекав і пішов по повістці, він ж також, ну, таке слово, не поморозився. Пішов по повістці, він воював. Він досі живий, скажімо. Його оминула така доля. А от Женя Харченко, позивний Ред, він пішов добровольцем, він загинув в Іловайську. Але це його вибір. І коли батьки пробували якось з ним говорити, то, раніше мама пробувала говорити, тато сказав, що це конкретно його вибір.
Я хочу зачитать слова Владимира Путина в день трагедии 29 августа 2014 года, опубликованном на сайте Kremlin.ru. Цитата. «Очевидно, что ополчение достигло серьезных успехов в пресечении силовой операции Киева, представляющей смертельную опасность для населения Донбасса и уже приведшей к огромным жертвам среди мирных жителей. В результате действия ополчения большое количество украинских военнослужащих, участвующих в военной операции, не по своей воле, а выполняя приказ, попало в окружение. Я призываю силы ополчения открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении для того, чтобы избежать бессмысленных жертв и так далее и тому подобное. Мы знаем, чем это закончилось, да? Но вот, вот эта вот фраза участвующих в военной операции не по своей воле, а выполняя приказ. Очень многие говорят о том, что людей загнали туда, в этот Иловайский котел, и они там были по приказу политиков, военачальников. Кто там был?
Ну, мы же не можем говорить за всех. Тобто мы были с батальоном «Донбас». Перетинались з якимось іншим батальйоном у ході там бойових дій. Але насправді було дуже багато різних частин, і ЗСУ також. І, ну, я ж не можу сказати, що прям 100% всі пішли як один. То були люди, які були кадровими військовими, можливо, вони не хотіли йти, в них був приказ, вони не могли. Але тут також був приказ, хтось міг і не виконати його, але вони пішли.
Ні, можу розказати, насправді, один з героїв нашого проєкту – це... якого ми вже записали, це Фітіль. Не пам'ятаю прізвище хлопця на сайті. Він є, прочитайте його історію, від Збройних сил України. Він сапер. І він сказав, що так, командир їх зібрав за тиждень до цього і сказав, хлопчики, ну, ось є таке бойове розпорядження, примушувати вас ніхто не буде. Хто туди, ну, ви розумієте, що відбувається, хто хоче йти, може. Зробили крок вперед, відправляємо туди завтра. Хто не захотів, залишився. Тобто це було добровільно.
Історій багато. Якраз наш проект полягає в тому, що ми не докопуємося, хто винен, там, ну, бійці там, чи російська армія, ну, якби російська армія, ну, глобально винна в конфлікті, чи командування. Ми розказуємо історії, щоб люди побачили, як в той час люди робили вибір, і як вони з тим вибором живуть далі? Тобто їхній вибір в 2014 році, він призвів до якихось наслідків. Хтось змінився, там, ну, хтось став, ну, хтось втратив ногу. Так? Якщо хтось народжується без кінцівки, йому це, ну, не настільки складно, тому що він не розуміє, як жити там з ногами, наприклад. Та? Але коли ти до 30 років дожив з ногами і ти їх втратив, воно кардинально міняє підхід до життя, як фізичний, так і психологічний. Хтось, навпаки, він цілком здоровий, нормальний вийшов, але він завів сім'ю, хоча до того, мабуть, і не дуже мав бажання. Сім'ю, дітей, бізнес, от закрутилось. Хтось далі воює. Ми розказуємо різні історії, і як воно повпливало на людей, як люди далі йдуть.
То есть нет такого вот, что можно какую-то целую характеристику дать всем, кто выжил после Иловайска, да, что они вот или пошли в армию, да, или больше никогда не идут на фронт. Это очень разные истории, очень разные судьбы разных людей.
Это как простой ответ на вопрос, кто виноват в Иловайске, да, его нет этого простого ответа. И картина, которую мы складываем, да, это она очень состоит из разных пазлов. Они очень разные, но складываются в одну картину. Это про небайдужість, ну, українською, не знаю, как на русском будет.
Небезразличие.
Небезразличие, да, о котором мы говорим. И на самом деле, вот мы говорим, и, ну, я не могу передать словами этого, так же, как Маркиан, и вы тоже. И поэтому этот образ, вот то, что произошло, мы хотим пережить через свидетельство людей, участников, да. Эти истории очень разные, но они дополняют друг друга.
Вот смотрите, вы согласитесь с моей параллелью, что Иловайский котел на Донбассе это как 22 февраля того же года на Майдане. Вот массовый расстрел беззащитных людей, да, которые не ожидали, что их расстреляют. Это, этот день, 22 февраля, заставил Виктора Януковича бежать, Евромайдан победил. Согласны ли вы с моей аналогией? Если согласны, то что изменил Иловайск в Украине?
Ну, я думаю, що все ж якби це трагедія, та всі кажуть, але насправді це і великий вияв героїзму, тому що в більшості це були добровольці, і вони протистояли, вони були зачахованою зброєю, переважна більшість колони. Вони не були окопані, вони рухались, тобто це легка здобич, скажімо так, для атаки. І вони зовсім непогано протистояли пару днів регулярній російській армії, яка навчена була, яка була вкопана, яка була пристріляна, і були якби всі плюси з їх сторони. Тобто ще це великий прояв героїзму тих людей, які там були. І ми ж не знаємо втрат з того боку. Тобто війна сама по собі є трагедією, тому що це є якби це результат того, що не вдалося дипломатам чи політикам. Але якщо дивитись з точки зору суто військової задачі, якщо ми будемо знати втрати з боку сепаратистів чи росіян, невідомо, як воно там буде.
Кто еще герой, да, и кто победил в этой ситуации, особенно учитывая то, что российские силы, вот по словам украинского Минобороны, в десятки раз превосходили украинские?
Ну, на самом деле, прочитая там уже те статьи, которые есть на сайте, можно извлечь, я не помню, в какой из историй, ребята видели своими глазами, и им говорили о том, что один из командиров российских военных, что я уже загрузил 2 или 3 КАМАЗа 200-х, это в каждом там, то есть их складывали реально друг на друга, там это около, ну, больше сотни, там, больше там 150 людей. Ну, представьте, это только вот один из командиров говорил. Их было намного больше. Я думаю, что втраты российских військових були, можливо, більше, навіть, ніж у нас.
Касательно участия России, вот сейчас появились новые доказательства к годовщине 5-й Иловайской трагедии, но все же в самой Украине многие не верят, отрицают, что зашли регулярные российские войска. Также вот в прошлом году была атака на украинских корабли вблизи Керченского пролива, и говорили, что это первое столкновение украинских и российских военных частей на полном серьезе. Да, вот в чем дело? Вы вот как-то объясните это, да, вот почему многие до сих пор после Иловайска не верят в то, что российские войска были на украинской территории.
Это постправда, о котором мы там писал Орел еще в 1984, да, это то, что мы покажем, и если стереть из страницы истории, то останется то, что мы вот показали и написали в новой странице. Художественные фильмы об Иловайске, которые сейчас выйдут на экраны через неделю. Я считаю, что это один из таких вот...
Исправить ситуацию немного, думаете?
Ну, ты кажешь, что боляче дивитись, тому багато людей не дивляться відео чи не читають, правильно? Але не читаючи, тобто хтось пережив, такий самий громадянин, як ви чи я, а хтось навіть не хоче подивитись того, що він пережив. Хоча живуть в одній країні і мають би робити одну справу. І от, враховуючи того, що не дивляться, вони починають слухати політиків, а політики дуже багато маніпулюють. Істина одна, правди різні. І вони тими правдами маніпулюють. Тому появляються такі твердження, як ви кажете, що перші столкновення.
Як самі воєнні говорять, зачем Росія розстріляла колону? Вони думають об этом? Вони, ну, от висказуються? Почему бы не выпустить было российских военных, не проявить вот благородство на поле боя? Макс улыбается на вот этот вопрос.
Ну, даже в таком ключе я не слышал, чтобы ребята думали, да, то есть они поняли о подлости там, да, о...
То есть это пример подлости просто, да, такой стандартный?
Ну, да, то есть слово российского офицера, о котором там все говорят, и ребята вспоминают именно это слово, которое было дано им 29 числа утром сначала, потом еще в Красносельском еще раз, там один из командиров им давал слово, опять же нарушил. Ну, то есть это последовательность. Там воинская хитрость, наверное, это называют. Ну, окей.
Просто каких целей добилась Россия таким образом?
На самом деле, она очень хорошо как бы пропагандирует то, что ей нужно. И если я говорю, для чего этот проект мы делаем, да, это внутреннее ощущение, что это нужно. В том числе мой папа, да, с которым мы общаемся, и вроде как он знает, где я был и что видели, он не верит, что там была российская армия. Вот сейчас, там, месяц назад мы говорили, он говорит, нет, ну что ты говоришь?
С чем это связывает?
Войны олигархов.
То есть он смотрит или читает определенные средства массовой информации и не верит собственному сыну, который там был, и...
Эпоха постправды, да. То, что написано на страницах там интернет-сайтов по телевизору, оно важнее, чем то, что говорят реальные люди, участники событий.
Давайте еще одного слушателя послушаем. 0800-300-403, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, это Геннадий из Луганщины. Ну, что изменилось? Изменилось после Іловайська, что на нашей территории мало кто верил, что там какие-то россияне, это не зрозуміло было, что. То всі зрозуміли, що це ніяка починається справжня війна. В той день зранку ми взагалі ми не могли розуміти. Ми живемо недалеко від кордону і проходить повітряний коридор, який йде до Намідерово, Ростов. І от літаки, три в бік Ростова, три в обратну сторону. І так цілий день, і тоді аж вечором ми зрозуміли, що це таке. І багатьох пропали ілюзії про братній російський народ і все остальне таке. Це я що хочу сказати.
Спасибо большое за дзвонок. Напомню, у нас в гостях два документальних фотографа, Макс Левін і Маркіян Лисейко. Макс Маркіян, можно ли так сказать, что в Іловайську, ну, были одни из самых активных украинцев, да, которые сами туда вызвались, да, во многим поехали в батальоны, это еще была эпоха батальонов, не все были регулярной частью украинской армии, они там изменились и таким образом, каким-то образом изменили Украину саму. То есть Украина сама стала немного другой после Іловайська.
Я думаю, що так, тому що російська армія, коли заходила, в неї, мабуть, були інші задачі, більші. І я думаю, що в районі Іловайська зупинили цю армію, і вона не досягнула тих поставлених задач, які були. Але тут не можна говорити конкретно, що в цьому були найяскравіші, найкращі люди. Вони там були, ну, непогані, також не кращі, але не треба забувати, що також були добровольчі батальйони, які з півночі заходили через Луганську область. Тобто це не був єдиний добровольчий батальон.
Ну, хотя бы сам факт того, что это случилось, да, это каким-то образом могло изменить и людей, которые узнали об этом.
На самом деле важно, что все эти 5 лет мы закрываем глаза на это. Да, ну мы это не вот мы с вами, да, а люди в основном. И государство также. То есть мы в 2016 году еще говорили, обращались в Министерство информационной политики для того, чтобы получить финансирование на проект и продолжать его. Был отказ, неофициальное было. Ну, нам сказали, что любые истории, связанные с Іловайськом, они не финансируются. То есть мы это не сможем пережить, пока и государство также не будет говорить об этом.
А как думаете, почему отказали, почему не финансируется?
Ну, это же большая потеря, это...
То есть поражение, да, Украины? Власти рассматривают это как трагедию, как поражение.
Конечно. Мы должны изменить об этом представление. То есть в нашем понимании война – это самое худшее и в то же время самое лучшее, что произошло в жизни каждого из этих ребят. Да, этот парадокс, но... И сами ребята проявили лучшие качества, и мы должны это показать людям, что, ну, поражение, да, военные потери, но это пример для нас, для следующего поколения.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса.
Слушаем вас.
Первое, что я хочу сказать, это то, что кроме Іловайська в 2014-2015 годах у нас были еще и Зварина, Дебальцево и другие котлы, в каждом из которых были убиты тысячи, в каждом. Наших ребят, тех ребят, которые пошли первыми защищать нас от взбесившейся этой Московской империи. И теперь у меня 2 вопроса по поводу Іловайського котла к гостям студии. Первый. Почему вообще пошли брать этот Іловайськ? Вот что вы думаете о версии о том, что вот Коломойский, на тот момент он был главой администрации Днепропетровской области, отжимал у Ахметова электростанцию «Зугрес». Эту версию высказал про порошенковский блогер «Дальнобой» на телеканале «Прямой». Но кроме него еще был, есть такой Береза, Юрий Береза. Он тоже в Іловайську участвовал. И в 2015 году в интервью BBC он заявил, вот цитирую, «Еще один вопрос, который я поднимал тогда, что будет, если Россия ударит по Амбросиевке и отрежет нас?» для того, чтобы мы оказались в глубоком 40-километровом мешке. Противнику достаточно было сил одного батальона. Однако меня убеждали, что Россия на это никогда не пойдет. И журналист BBC задал уточняющий вопрос, кто убеждал? И ответ этого Берёзы – командиры добровольческих батальонов, люди из Днепропетровской областной администрации, коллеги военные. Цитата закончилась. Итак, это первый вопрос, почему наших солдат повели в Иловайск. И второй вопрос по поводу Хомчака, генерала Хомчака. Вот есть такой журналист Ростислав Шапошников, если вы знаете, который тоже был в Иловайске во время этих событий. Так вот, он зафиксировал на видеокамеру, как генерал Хомчак, когда выезжал из окружения, дает команду по рации прорываться с боем, хотя наши солдаты были построены в колонны по походному, насколько я понял. И самый прикольный момент в этом то, что через несколько минут генерал Хомчак проезжает через блокпост российской армии, чуть ли не машет им ручкой. Напомню, что этого генерала, что президент Зеленский наш назначил этого генерала сейчас начальником генштаба. Вот мой вопрос второй. Как вы оцениваете этого генерала? Что вы о нем знаете? Спасибо.
Спасибо. Если хотите, вот прокомментируйте. Хотя с самого начала вы сказали, что да, это то, о чем вы пытаетесь сказать, это немного об этом. Но вот все-таки людей интересует.
Дьявол в деталях. Я не знаю, как слушателя зовут. Во-первых, Дебальцево было в 15-м году, а не в 14-м. Во-вторых, не тысячи военных погибли. То есть, ну, говорить такими расхожими фразами, погибли тысячи военных. Из Варина, да, Луганский аэропорт. Ну, там не тысячи ребят погибли. Мы были с батальоном «Айдар», когда... Из счастья уходил туда, под Луганский аэропорт, возвращался, да, мы знаем о потерях, но это не тысячи. То есть это манипулирование фактами. О Ростиславе Шапошникове он был не в Иловайске, он был с Хомчаком, в том числе, в Многополье, да, и он выезжал оттуда.
За 3 километра до Иловайска.
Как это было смонтировано видео, я не знаю, не смотрел до сих пор, скажем так. Я знаю, что думают ребята об этом. Я подозреваю, что сначала был смонтирован момент, что он дает приказ на прорыв. Потом смонтирован момент, когда им машут российские военные, и он им машет. Ну, а по хронологии это было по-другому, да. Ребята говорят, что да, первое кольцо они проехали, и россияне их пропустили. То есть они не стреляли, они друг другу махали руками. После этого началась мясорубка и обстрел. Ну, тут важно...
Это не был блокпост.
Не манипулировать фактами.
Ну, вот это тапос правда, о которой вы, наверное, говорите, да, вот пытается разобраться, да, ну почитал по блогам.
І з другого боку, генерал не має знаходитись на передовій. Генерал має знаходитись більш в тилу для того, щоб якимось чином бути, скажімо, менеджером та, на війні, керувати військовими частинами чи підрозділами. Він був на передовій, хоча він міг поїхати. То тут я не говорю про плюси чи мінуси, але він лишився і він виходив разом зі всіма.
Давайте напоследок послушаем еще один отрывок из вашего проекта «Автор Иловайск». Кстати, вы сможете найти ссылку на этот проект на канале «Радио Свобода» в YouTube, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Там будут постоянно добавляться видео, насколько я понимаю, будет создана такая целая база свидетельств, да, непосредственных участий событий в Иловайске. Мэри, бывший медик батальона «Донбасс».
Це, до речі, після Іловайська. Я кажу, я до магазину йду, то в мене все одно бінт, зеленка, якийсь жгут в кишені, все десь щось.
Просто багато було роботи, настільки, що я навіть не усвідомлювала, я не розуміла, що відбувається, де, хто, про що. Мені треба було мотати, колоти, капати, нема чим. А не виходить мені надовго відсторонитися. Вроді спочатку, да, все класно, потім почуваєш... Я не знаю. Там ти почуваєшся більш потрібним, більш зайнятим. Ну, вроді діти, да, є і постійно, але не то.
До того, як чоловік загинув, а я їхала, то тато каже, я навіть хату не розбираю, так все лишаю, той катафалок, то все. Буду тебе чекати.
Ну, ми всюди були разом. На позиціях разом, вдома разом, на позиціях разом. Можна перерив?
Секунду. У нас в гостях были документальные фотографы и участники проекта, автор Иловайск, Макс Левин и Маркиян Лысейко. Мы говорили о том, чему научилась Украина после Иловайска. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире наш традиционный обзор свежей прессы.
Обострение военной ситуации в Донбассе может быть связано с попыткой России обеспечить себе более выгодные условия для подписания договора по транзиту газа по территории Украины, констатирует газета «Украина молода». Издание напоминает, что все меньше и меньше времени остается до 1 января 2020 года, даты которой может стать определяющей для топливно-энергетического комплекса Украины. Ведь накануне этого дня заканчивается контракт на транзит российского газа по территории Украины. А будет подписан новый, на каких условиях и в каких объемах – это вопрос, который сейчас остается за кадром. Впрочем, новоизбранная власть не видит оснований для беспокойства и заявляет о плане «Б», а эксперты утверждают, Украина имеет не больше полутора лет, чтобы найти механизм хотя бы частичной компенсации потерь вследствие «Северного потока-2». На каких условиях Россия хочет подписать газовое соглашение, рассказывает газета «Украина молода». Подробнее читайте в газете «Украина молода» в материале «Выстрелы для контракта». Газета «День» напоминает о годовщине Иловайского котла. Издание пишет, что именно после Иловайской трагедии ВСУ потеряли инициативу на востоке Украины. Освобождение украинских территорий перешло в оборону от врага. Впоследствии Киев подписал в сентябре 2014 года Минск-1, а позже в феврале 2015 Минск-2. Уроки Иловайска достаточно просты. Нужно в корне менять высшее руководство, высший состав вооруженных сил, говорит в Дню экс-комиссар 5-й роты батальона Днепр-1 Владимир Шилов. Это самое главное, ведь эти люди, которые мыслят совсем другими категориями, и совершенно не были готовы к войне. О других уроках трагедии говорится в материале «Иловайский котел. 5 лет спустя». Силовики подыгрывают офису президента. В статье под таким заголовком газета по-украински объясняет причины пристального внимания правоохранителей к заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Эксперт издания, политолог Александр Кочетков, утверждает, что чиновники накануне увольнения упаковываются. И некоторые ищут варианты подзаработать и уйти с должности с деньгами. Грымчак – близкий друг Юрия Луценко. Тот, несмотря на призывы Зеленского, не подал в отставку. Силовики пытаются подыграть офису президента. Инициатива их, банковая, этого не требовало, утверждает политолог. СБУ и НАБУ хотят показать свою пользу Зеленскому, мол, готовы бороться с коррупцией. Да и внутри генпрокуратуры Сергей Горбатюк имеет конфликт с Луценко, поэтому активно участвует в процессе против Грымчака. Тоже мстит. Эксперт считает, что влиятельные чиновники замешаны в коррупции почти через одного. Распространенная схема, когда человек решает вопросы в сфере, не относящейся к его прямой компетенции. Так доказать коррупцию труднее. Когда заработает новая Верховная Рада, вопрос увольнения Луценко будет одним из первых, убежден политолог. Подробнее читайте в газете по-украински. В материале «Силовики подыгрывают офису президента».
Группировка ЛНР вновь не просится в Украину. Слова главаря Леонида Пасечника передали подконтрольные ему ресурсы. Это уже которое по счету заявление российских оккупационных администраций о том, что они идут в Россию. И уже которое о том, что возвращаются в Украину на особых условиях. Сергей Горбатенко вспомнил, как группировки в разное время меняли свой вектор интеграции.
20 августа 2015 года. На совещании с профсоюзным активом республики Леонид Пасечник говорит, что «Орло» не просится назад в Украину. Это заявление продиктовано, очевидно, тем, что все чаще в СМИ пишут о стремлении России вернуть оккупированные украинские территории назад под контроль Киева. Пасечник уверяет, подконтрольные ему территории интегрируются в Россию.
Вектор, направленный на интеграцию с Российской Федерацией, он неизменен.
Но тут же Пасечник перечислил свои условия Киеву и упомянул не о российском, а об украинском законе, том, где Орло – это часть Украины.
В законе об особом статусе однозначно говорится о том, что для нашей экономической и политической независимости должны быть определены свои границы.
Под какими-то акциями пасечник имеет в виду флешмоб «Зеленский, признай выбор Донбасса», инициированный на оккупированных территориях в мае. Его участники обращались к украинскому президенту с призывом дать Ордло особый статус. Это вскоре поддержали и главари группировок. 3 июля 2019 года в Твиттер по поводу акции «Зеленский, признай выбор Донбасса» пасечник написал: «Убежден, что таким сугубо мирным путем мы добьемся прекращения войны, выполнения Киевом Минских соглашений, в первую очередь особый статус, и признания права Донбасса на интеграцию с Российской Федерацией». ДНР пошла дальше. В июле в Донецке ее силовики разогнали немногочисленный митинг тех, кто протестовал против этого флешмоба и возврата территории под украинский контроль на правах автономии. Таким образом, тех, кто хотел в Россию, вдруг взяли и запретили. Но 18 июля 2019 года на встрече с работниками Стахановского завода ферросплавов Леонид Пасечник говорит, что группировка ЛНР ведет занятую ею территорию в Россию и никак иначе.
Наша основная цель – это интеграция в Российскую Федерацию. У нас других задач нет, других направлений нет.
И тут же сообщает рабочим завода о планах получить особый статус в Украине.
Особый статус – это не автономия. Это не значит, что мы просто вошли в состав Украины. Это значит, что у нас своя граница. Это значит, что у нас своя армия. Это значит, что у нас свои судебные органы. Мы абсолютно самостоятельны.
1 мая 2019 года на митинге пасечник провозглашает:
«С Россией в сердце! С Россией навеки!»
А 16 апреля 2019 года он идет дальше, к единому с Кремлем законодательству.
Нужно, конечно же, подстраиваться под российское законодательство. Делать это жестко, очень быстро не нужно.
Но чуть ранее, 27 ноября 2017 года, в интервью ГТРК ЛНР пасечник утверждает, что группировка ЛНР только за Минские соглашения, то есть за реинтеграцию в Украину. Лидер вооруженного формирования ДНР Денис Пушилин также не отстает в разнообразии. 3 июля 2019 года, реагируя на все тот же флешмоб, он уверяет, что путь ОРДО – это особый статус в составе Украины. В сети интернет легко найти сотни видео, записанных жителями ДНР с требованиями предоставить Донбассу особый статус и право на интеграцию с Россией. Требования наших сограждан, основанные на принципах права и морали, это не что иное, как стремление к миру, которое, безусловно, поддерживаю не только я, но и мои коллеги из органов власти республики. Но 10 января 2019 года Пушилин заявил о вхождении в интенсивную фазу интеграции Донбасса с Россией. Интеграция Донбасса с Россией перешла в более интенсивную фазу. Но говорить, что она закончится завтра или послезавтра, еще рано. Сейчас мы знакомимся с регионами России, а они с нами. Судя по той агрессивной и негативной риторике со стороны Киева, Донбасс от Киева будет отдаляться и, соответственно, приближаться туда, куда мы хотим, к России. О выполнении Минской интеграции в Россию подконтрольные Кремлю администрации говорят практически одновременно, а иногда в течение одной встречи на заводе. Недавно, правда, появилось и еще более загадочное предложение – это конфедерация с Украиной. Общественный активист, дончанин Виталий Овчаренко в эфире радио «Донбасс Реалии» так прокомментировал словесное разнообразие, слышимое из Ордло.
Топ-спикеры оккупированной территории стали во время своих публичных встреч пояснять и объяснять местным жителям, почему они выступают за реинтеграцию оккупированной территории в Украину. Мы 5 лет воюем, грубо говоря, против Украины, и в конце 5 лет мы объясняем местным жителям, почему мы вынуждены реинтегрироваться в Украину. Самое страшное тут то, что от жителей самого Донбасса ничего не зависит. Их используют как таких вот черную серую массу. До войны жители Донбасса могли голосовать. Они спокойно голосовали и избирали, каким образом и куда будет идти Донбасс. А сейчас сказали вот эти вот оккупационные силы: вы будете частью России. И жители Донбасса вынуждены это слушать и повиноваться. Теперь лидеры этого оккупационного корпуса говорят о том, что нет, вы интегрируетесь опять в Украину. И жители Донбасса снова вынуждены это слушать.
О важности особого статуса для Донбасса говорил и президент России Путин во время последнего телефонного разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Что на все эти разговоры ответит Зеленский? Он уже говорил, что против особого статуса. Сейчас президент Украины предлагает провести переговоры в нормандском формате и привлечь к ним США. Но у Путина есть условия. Сначала особый статус, потом переговоры. Теперь снова ход за Зеленским.
Переехать в Запорожье и реализовать давнюю мечту о собственном деле. Такова история семьи Семенко. Они оставили Донецк, где жили более 10 лет, летом 2014 года. В 2017 году семья основала собственное заведение, авторскую студию «Суши». Сейчас в ней работает трое из 4 членов семьи. Евгения Назарова расскажет о них.
Лет 10 мне было, меня отец привел в ресторан. Как бы он сел за столик, ну, компании, как бы взрослые, мне было неинтересно. И был такой же суши-бар. Вот, я сел за суши-бар, мне понравилось. Я сидел, смотрел за всем, что делают сушисты.
Ігнат Семенко згадує, як в нього виник інтерес до ресторанної справи. Зараз юнак і сам працює на суші-барі авторської студії суші власної родини у Запоріжжі. Розповідає, що 2 роки тому, коли студія лише відкрилась, йому попри досвід роботи в інших закладах, було трохи страшно починати працювати під керівництвом освіченого шеф-кухара.
Такого опыта работы у меня до этого еще не было. С таким шеф-поваром было, конечно, страшновато немного начинать. Поначалу не очень, но потом уже, когда в работу влились, повар начал требовать уже, не получалось что-то. Со временем уже как-то набрали форму, все получилось. Сейчас уже вдвоем, сейчас одним поваром ведем вдвоем предприятие.
Родина Семенків приїхала до Запоріжжя на початку літа 2014 року. Первинно планували перечекати в місті, коли ситуація на сході заспокоїться. Згадує Наталя Семенко.
Мы уехали из Донецка в июне 2014 года, сразу как только получил ребенок старший, свидетельство об окончании 9 класса. Вот в тот день мы сели и начали движение во второй свой дом, потому что супруг запорожский. Собрались и поехали, но ненадолго, на 2 месяца всего лишь переждать. На каникулы перебыть, посмотреть, что лето. О том, что мы больше не вернемся в Донецк, нам еще в июне было непонятно.
Само Запоріжжя родина наважилася втілити давню мрію голови сім'ї Вадима про власний заклад. Втім, до такого решения родина пришла не одразу.
Муж остался в компании «Морской дом», в которой мы работали. Еще 2 года он работал, но в другом регионе, как региональный менеджер компании. Семья на разрыв, переехать нам с детьми нет возможности. И тогда уже вот все чаще и чаще он стал задумываться о том, что все-таки свое хорошо. Его вера, моя поддержка и необходимость, опять же, крайняя что-то делать – вот это было основным нашим движущим компонентом.
Двері авторської студії суші родини Семенків відкрилися у 2017 році. Японська кухня була обрана не випадково, адже Вадим та Наталія мали багаторічний досвід роботи у сфері постачання ресторанного бізнесу.
Лет 7, как муж об этом задумываться начал. И уже обстоятельства, которые сложились в нашей семье, в нашей стране, нам не дали большого выбора. Мы стали делать то, в чем понимаем, о чем знаем больше всего. 10-летний опыт работы в этом бизнесе рестораторском как поставщику дал нам основание, так сказать, претендовать на это место, на эту нишу занять.
Зараз у студії задіяно 3 з 4 членів родини Семенків. Вадим керує бізнесом, веде бухгалтерію. Старша дитина в родині Ігнат працює на суші-барі та кухні закладу. А ось Наталі довелося стати справжнім універсалом. Вона займається як питаннями адміністрування та доставки, так і веде соціальні мережі закладу.
Без цього підприємства я вже не представляю своєго существування. Я навіть не підозрювала, що це може бути настільки моїм, нужним і таким ресурсним містом.
Наталія зізнається, попри величезний досвід відкривати власний заклад у Запоріжжі було страшно. Страх лишається і досі, адже загальні економічні умови в країні для розвитку власного бізнесу не надто сприятливі. Та попри це, родина Семенків думає про розширення і активний розвиток закладу.
Безусловно, розширитися в поміщенні, зробити його більшим, уютним, розмножитися, наверное, в другі регіони, ребрендинг строить, взращивать хороший коллектив и кадры, обучать.
Своим баченням на розвиток родинного бизнеса делится и Игнат.
А в будущем, когда это уже будет хороший ресторан, поехать, выучиться хочу во Франции классической кухне и стать хорошим поваром, не только сушистом. И уже наш ресторан развивать, сделать его не монокухней, а хорошим, действительно классическим рестораном с японской кухней в придачу.
Евгения Назарова, Запоріжжя для Донбасса.
Словарь. Древнерусская народность. Понятие, которое придумали советские историки, чтобы научно оправдать существование Советского Союза. Согласно ему, в Киевской Руси в 9-10 веках нашей эры возник, по сути, один народ и по языку, и этнически. И якобы только после монгольской оккупации появились современные украинцы, белорусы и россияне. Однако современные нероссийские историки считают, что на территории современных Украины, России и Беларуси жили десятки разных племен. Дулибы, кривичи, древляне, вятичи и другие. Все они отличались друг от друга и по наречию, и внешне, традициями и религиозно. Хотя киевские князья и объединили почти все эти племена в одно государство – Киевскую Русь. Но это продлилось недолго. Племена постоянно воевали друг с другом и стремились разъединиться. Современные нероссийские историки говорят, утверждать, что современные украинцы, русские и белорусы – один народ,
народ – это то же самое, что называть одним народом нынешних поляков, чехов и словаков. Ведь все эти народы вышли из условной группы западных славян. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Ну и пришло время сообщения о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра, 22 августа, на территории Донецкой и Луганской областей будет теплая и ясная погода. Температура воздуха днем 30-33 градуса тепла, ночью от 17 до 19. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Дарья Куриная, Наталья Антоненко, звукорежиссер этого прямого эфира. Вы нас в прямом эфире можете слушать на радиостанциях «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Также все наши выпуски и прямые трансляции вы можете найти на канале в YouTube «Радио Свобода». Звоните, пишите нам в социальных сетях. Проект «Радио Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Предлагайте нам свои темы, мы постараемся их осветить. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».